Это какой же библиотекарь возьмет тебя в помощники?
— раздраженно осведомился он.
— Хук!
И Альберта попыталась взять за руку теплая и мягкая кожаная перчатка.
— Мартышка! В моем университете!
— Орангутанг, господин. Он раньше был волшебником, но вляпался в какую-то магию, господин. Теперь не дает нам превратить его обратно, а он один знает, где все книги, — протараторил Ринсвинд. — Я слежу, чтобы у него были бананы, — прибавил он, решив, что требуются дополнительные пояснения.
Альберт прожег его взглядом.
— Заткнись.
— Сей же миг затыкаюсь, господин.
— И скажи мне, где смерть?
— Смерть, господин,
— переспросил Ринсвинд, лопатками прижавшись к стене.
— Высокий скелет, голубые глаза, шествует. — Говорит вот так. — Смерть. Не видал в последнее время?
Ринсвинд сглотнул.
— В последнее время не видал, господин.
— Ну так он мне нужен. Этот вздор пора прекращать. И я его прекращу сейчас же, понял меня? Чтоб 8 самых старых волшебников были здесь, скажем, через полчаса, и принесли весь инвентарь для ритуала Ашкента. Все ясно? Не то, чтобы ваш вид внушал мне уверенность. Все вы тут слюнтяи, и не надо меня за руку хватать.
— Ук.
— А теперь я иду в паб, — рявкнул Альберт. — Где-нибудь тут нынче продают хоть в половину пристойное пойло?
— Тут есть барабан, господин, — сказал Ринсвинд.
— Порванный барабан? На Филигранной улице? Так и стоит?
— Ну, его иногда переименовывают, перестраивают сверху донизу. Но место на месте много лет. — У вас, небось, в горле-то пересохло, а, господин? — прибавил Ринсвинд, устрашающе изобразив дружеское понимание.
— Тебе это откуда знать? — огрызнулся Альберт.
— Совершенно неоткуда, господин, — тотчас ответил Ринсвинд.
— Значит, я иду в барабан. — Полчаса, чтоб как штык. Если они не будут меня ждать здесь, когда я вернусь, тогда, короче, лучше пусть ждут.
И в облаке мраморной пыли он отбыл из зала. Ринсвинд поглядел ему в спину. Библиотекарь взял Ринсвинда за руку.
— И знаешь, что хуже всего?
— спросил тот.
— Ук. — Я даже не помню, как прошел под зеркалом.
Примерно когда Альберт в заплатанном барабане ругался с барменом из-за пожелтевшего списка задолженностей, бережно передаваемого от отца к сыну, пока вокруг бушевали одно цареубийство, 3 гражданские войны, 61 крупный пожар, 490 ограблений, 15 тысяч пьяных драк, который гласил, что Альберто Малих должен бару 3 медика плюс проценты, ныне равнявшиеся ценностью содержимому большинства крупных сейфов на диске, что лишний раз доказывало. Ангский купец с неоплаченным счетом обладает памятью, перед которой содрогнется даже слон. Короче, примерно в это время Бинки оставляла конденсационный след в небесах над великим таинственным континентом Клатч. Далеко внизу, в благоуханных тенистых джунглях, гремели барабаны, столпы тумана клубились над потаенными реками, где безымянные твари хоронились под водою, поджидая, когда мимо пройдет ужин.
— С сыром больше нет. Бери ветчину, — сказала Изабель. — А что там светится?
— Световые дамбы, — сказал Мор. — Мы уже близко. Он вынул из кармана песочные часы и проверил уровень песка. — Но недостаточно близко, будь оно проклято! Световые дамбы лежали к пупу от их курса озерами света, каковыми, собственно, и являлись. Местные племена построили в пустынных горах зеркальные стены, чтобы улавливать солнечный свет, который на диске медлителен и тяжеловат. Свет сложил здесь валютой. Бинки проскользила над кострами кочевников и безмолвными болотами реки Цорт. Впереди в лунном свете уже проступали темные знакомые очертания.
— Пирамиды Цорта при луне! — выдохнула Изабель. — Как романтично!
— Скреплены кровью тысяч рабов, — заметил Мор.
— Прошу тебя, не надо.
— Извини, но если подойти к вопросу практически...
— Ладно, убедил,
— досадливо сказала Изабель. «Похоронить мертвого короля — это надо очень потрудиться», — сказал Мор, когда они закружили над одной из пирамид поменьше. «Их, знаешь ли, накачивают консервантами, чтобы добрались до следующего мира».
«И как? Помогает?» «Да что-то незаметно».
Мор пригнулся к шее Бинки.
«Вон там факелы», — сказал он. «Держись крепче».
Прочь от проспекта меж пирамид велась процессия во главе с гигантской статуей бога-крокодила Офлера, которую несла сотня взмокших рабов. Бинки незримо поскакала над процессией и исполнила идеальное приземление на четыре точки на утоптанном песке у входа в пирамиду.
«Еще одного короля замариновали», — сказал Мор. Затем снова поглядел на песочные часы в лунном свете. «Совершенно обычные часы. Обычно у королевских особ не такие». «Не может быть, что он», — сказала Изабель. «Их же не маринуют заживо».
«Надеюсь, нет. Я читал, до консервации их вскрывают и удаляют.
Не хочу слушать
всю мякоть», — нескладно договорил Мор.
«Да и хорошо, что маринад не помогает. Ты представь, каково разгуливать без...»
«Значит, ты пришел не за королем», — громко перебила его Изабель. «За кем тогда?»
Мор обернулся к черному зеву в пирамиде. «Его не запечатают до зари, чтобы душа мертвого короля успела отбыть». Вход был глубок и зловещ. Он намекал на задачи пострашнее, нежели, скажем, хорошенько подточить бритвенное лезвие.
«Пошли выясним», — сказал Мор.
«Берегись! Возвращайся!»
8 самых престарелых волшебников университета зашаркали, становясь в шеренгу, разгладили бороды и в целом предприняли безуспешную попытку выглядеть презентабельно. Задача не из легких. Волшебников выдернули из кабинетов или оторвали от послеобеденного бренди перед жарко пылающим камином или от тихих размышлений под носовым платком где-нибудь в мягком кресле. И все они ужасно разнервничались и немало растерялись. Все то и дело косились на пустой пьедестал. Лишь одно существо смогло бы изобразить их гримасы. Голубь, который прослышал, что лорд Нельсон не просто спустился с колонны, но также, согласно показаниям очевидцев, отправился покупать винтовку 12-го калибра и коробку патронов.
«По коридору идет!»
— крикнул Ринсвинд и нырнул за колонну. Магическое собрание глядело на высокие двойные двери так, словно те вот-вот взорвутся, что доказывает, сколь развит у волшебников талант к прорицанию, ибо двери взорвались. Всех осыпало дубовой щепой размером со спички, а на пороге в контражуре возникла худая фигурка. В одной руке у нее был посох, в другой — некрупная желтая жаба.
«Ринсвинд!»
— взревел Альберт.
«Господин!»
«Унеси и избавься от нее!»
Жаба переползла в ладонь Ринсвинду и глянула на него покаянно.
«В последний раз этот клятый бармен разевает пасть на волшебника!» — самодовольно объявил Альберт. «Не успеешь отвернуться на несколько столетий, и вдруг горожан поощряют огрызаться на волшебников, а?»
Один из престарелых магов что-то пробубнил.
«Чего-чего? Говори громче, любезнейший!»
«Я, как казначей университета, обязан сообщить, что мы всегда поддерживали добрососедские отношения с городским сообществом», —
пробубнил тот, стараясь не встречаться глазами с буравящим взглядом Альберта. У казначея на совести имелись перевернутый ночной горшок и отягчающие обстоятельства в виде трех эпизодов неприличного граффити. Альберт отвесил челюсть.
— Почему?
— спросил он.
— Ну, из чувства гражданского долга мы полагали жизненно важным показывать пример...
И волшебник отчаянно замолотил по себе руками, гася пламя в бороде. Альберт опустил посох и медленно оглядел шеренгу магов. Те отшатнулись, как трава под натиском бури.
— Еще у кого-нибудь есть чувство гражданского долга? — осведомился Альберт. — Еще есть добрые соседи?
И он выпрямился в полный рост.
— Ах вы, черви бесхребетные! Я не для того основал этот университет, будь вы прокляты, чтобы одалживать горожанам газонокосилки. Что толку в могуществе, если вы им не пользуетесь? Человек не выказывает уважения. Вы от его клятого трактира камня на камне не оставляете, чтобы и конские каштаны негде было пожарить. Ясно вам?
Волшебное собрание испустило нечто вроде тихого вздоха. Все грустно смотрели на жабу у Ринсвинда в руке. Искусство напиваться в зюзю большинство некогда осваивало в барабане. Разумеется, молодые деньки остались в прошлом, но на завтра вечером гильдия купцов проводила в верхнем зале барабана ежегодный пир,